Шалом. С вами Натан Аристер. Сегодняшняя неделя – это неделя главы Микец. И сегодня я решил сделать отступление от нашей обычной традиции, что я посвящаю урок недельной главе. Сколько сегодня у нас среда, 25-е Кислева, первый день праздника Ханука. Поэтому я решил посвятить наше занятие празднику Ханука. Чтобы сегодня в атмосфере начала праздника Ханука, 25-е число Кислева, поговорить немножко об этом празднике. В ходе нашего сегодняшнего занятия я хотел бы рассмотреть несколько идей, связанных с этим праздником. Вначале хочу рассмотреть общие идеи праздника. И для этого является для меня источником книга Моадим Багалаха Рав Зевина. После этого, может быть, рассмотреть некоторые законы, которые приводятся по отношению к празднику Ханука в Шулхан Арухе и в комментарии и Писке Диним Мишны Бруры. После этого рассмотреть идею Хануки с точки зрения Каббалы. Книга, одной из книг, которая рассматривает каббалистическую идею Хануки, именно то, как Ханука рассматривается в Каббале Аризаля, является книга Шней Лухот Абрит. И после этого рассмотреть, как эти каббалистические идеи объясняются в хасидизме. Также в ходе нашего занятия, я думаю, рассмотреть несколько, прочитать или несколько бесед Рэби, которые Рэби посвящает общей идее Хануки. То есть, что мы, собственно, празднуем, в честь чего установлен этот праздник. Перед тем, как приступить к нашему занятию, я хочу сделать небольшое предисловие из книги, которую я открыл на этой неделе. Идея, которая описана была в этой книге, меня потрясла. Это была книга Аругата Босса. Автором этой книги является Раби Гринвальд. Это был один из Хупа Рэби. Соответственно, в этой книге Аругата Босса автор описывает обычаи, относящиеся к зажиганию ханукальных свечей. Оказывается, что есть обычаи, он приводится в Шулхан Арухе, что когда мы зажигаем ханукальные свечи, свечи должны находиться на расстоянии не больше 10 тфахим. Тефах – это кулак от пола, от земли. Соответственно, автор книги Аругата Босса приводит высказывание из трактата Сука, где написано, что шхина никогда не опускалась ниже 10 кулаков. Там это связано, в трактате Сука, это связано с идеей суки, что минимальный размер, что сука должна быть высотой не меньше 10 кулаков. Соответственно, там объясняется идея к душе и так далее, и так далее. И стал трактат в трактате Сука приводится высказывание, что сука, что шхина никогда не опускалась на расстояние меньше 10 кулаков. Получается, пишет автор, что ханукальные свечи мы зажигаем ниже того расстояния, на которое опускается шхина. То есть как будто бы есть уровень, на котором раскрывается шхина в этом мире. Находится как бы от 10 кулаков от земли. Ниже никогда не опускалась. Талмуд доказывает, что до Моше на горе Синай и так далее, и так далее. Они как бы Всевышний раскрывался им на этом расстоянии, на таком вот расстоянии. А вот ханукальные свечи мы именно должны зажигать ниже 10 кулаков. И автор приводит необычайно интересное толкование этой идеи. Он объясняет, что в Талмуде приводится высказывание Раби Пинхаса бен Яира, в которой приводятся градации, ступени, через которые должен пройти человек, чтобы достичь уровня святости. И он насчитывает там 10 ступеней. Соответственно, автор книги объясняет, что эти 10 кулаков мы не должны понимать в понятии пространственном, что, конечно, мы вообще не можем понимать в идее пространства. Более того, в хасидизме объясняется, что из этого учат также идею частного владения, которое должно иметь ограду высотой 10 кулаков. В хасидизме эта идея объясняется, что 10 тфахим – это 10 сферот мира Ацилут. Вот. Но автор этой книги объясняет, что 10 тфахим, 10 кулаков, которые имеются в виду в трактате Сука, они как бы соответствуют тем 10 ступеням, который должен пройти человек для того, чтобы приблизиться к душе. То есть есть самая первая ступень, это Тора. Соответственно, пока человек не находится на этой ступени, его приближение к святости не началось. Что же имеется в виду тогда, когда наш обычай говорит, что ханукальные свечи мы зажигаем на расстоянии меньше 10 тфахим, ниже 10 тфахим. Имеется в виду, что свет Хануки раскрывается также для человека и для нации, даже в состоянии, на котором человек или народ не приблизились к тому первому шагу, на котором начинается приближение к душе. И более того, он это связывает с историей, которую мы читали на прошлой неделе, и этому как бы был посвящен прошлый урок. История с Игудой и Тамар, есть мидраш, относящийся к этой истории, который говорит, что в тот момент Яков находился в состоянии траура по поводу пропажи Иосифа. Братья занимались продажей Иосифа. Иосиф находился в состоянии боли и страдания. Иуда занимался историей с Тамар и так далее. Соответственно, Рувен находился в посте. То есть, соответственно, чем же занимался Всевышний в этот момент? Всевышний, написано, занимался тем, что он создавал свет Машиаха. И автор этой книги объясняет такой образ. В чем идея этого мидраша? То есть почему вообще история с Игудой и Тамар происходит таким образом, что она внешне кажется настолько непонятной? То есть как будто бы там есть какая-то некошерная деталь. То есть как будто это не все правильно происходит. Он объясняет, что это связано с той же идеей, что идея Хануки, поскольку с точки зрения каббалы и хасидизма праздник Ханука, раскрытие света Хануки, это раскрытие света Машиаха. Это подготовка мира к приходу Машиаха. Так в самом начале, когда Всевышний создавал свет Машиаха, мир находился в состоянии, в котором не было ни одного праведника, готового к раскрытию Шхины. Почему? Яков находился в состоянии траура. Известно, что Шхина не раскрывается человеку, когда он находится в состоянии траура. Братья занимались продажей Иосифа. Понятно, что они не были тоже готовы в тот момент к раскрытию Шхины. Иосиф сам находился в страдании. Реувен тоже не находился в состоянии. И история, непосредственно связанная с рождением Машиаха, это история Игуды и Тамар, она тоже произошла в той форме, в которой как бы явно Шхина не могла раскрываться. То есть идея того, что зарождение света Машиаха в мире, как вот этот мидраш говорит, произошло в состоянии, когда мир сам по себе, величайшие люди того поколения, праведники того поколения, сами не были готовы к раскрытию Шхины. Соответственно, это также идея, он связывает это с идеей Хануки, то есть с той же самой концепцией, что идея Хануки, мы зажигаем ханукальные свечи ниже, чем 10 тфахим, то есть имеется в виду, что это душа, святость, раскрывающаяся в состоянии, где человек еще не приблизился даже к самому первому шагу, к самой первой ступени на пути к душе, на пути к святости, именно в этом состоянии в мире раскрывается святость свечей Хануки. Именно это состояние, в котором мир находился, когда в нем зарождалась идея Машиаха. И как бы это общая концепция прихода Машиаха, что приход Машиаха, он как бы трансформирует мир, независимо от того, в каком состоянии мир будет находиться. То есть даже если мир не будет готов, все равно как бы Машиах раскроется, потому что это как бы вся идея зарождения света Машиаха, который как бы соответствует также концепции зажигания свечей Хануки, это святость, которая может раскрыться в мире независимо от готовности мира. И более того, именно так как бы это должно было быть изначально. Так объясняет цадик из Попов, автор книги «Ругата Босса». То есть это как бы небольшое вступление, которое как бы идея, которую я прочитал на этой неделе, которая на меня произвела очень большое впечатление. Законы Хануки, нету специальной мишны трактата Ханука. И законы, отрывок в Талмуде, непосредственно, который уделяет внимание Хануке, находится в трактате Шаббат. Есть другие законы, как бы отдельные законы, связанные с Ханукой, находятся в других трактатах. Например, идея того, что в трактатах Назиким, в которых обсуждается идея финансовых ущербов, рассказывается, что если человек, у которого была ханукальная свеча, и человек с товаром зашел в магазин, этот товар загорелся, то есть как бы обязан ли он компенсировать, если человек, как бы это была его свеча, которую он зажег, поскольку это была Ханука. То есть как бы отдельные места в Талмуде, в которых упоминается идея Хануки. Но как бы главный отрывок в Талмуде, который обсуждает сам праздник Ханука и законы, связанные с зажиганием ханукальных свечей, находится в трактате Шаббат, а именно во второй главе трактата Шаббат, который рассказывается о зажигании субботних свечей. Интересно, что Раби Ицхак Айзек Алеви, автор книги «Дарот Ришоним», это историческое исследование о происхождении Мишны и Талмуда, его главная концепция, что Мишна, вопреки как бы общепринятым таким идеям, что Мишна является плодом Раби Игуда Анаси, он доказывает на основании большого количества фактов, что Раби Игуда Анаси, его как бы действие, то, что он сделал, его поколение, это была последняя редакция Мишны, в то время как сама Мишна, как труд, передавающийся устно из поколения в поколение, относится к периоду мудрецов Великого Собрания. То есть оттуда как бы берется Мишна во всем как бы ее разделении на общие трактаты и более того на формирование как бы самих идей Мишны, то есть классификация идей, на сформирование определенных правил и так далее, и так далее. То есть общее формирование Мишны произошло именно в период людей Великого Собрания. Это был период после прихода евреев из Вавилона. И именно по этой причине в самой Мишне изначально ничего не говорится о Хануке. То есть нету специальной Мишны, посвященной Хануке, потому что период формирования Мишны предшествовал событиям Хануки на много лет. То есть события Хануки – это период второго храма после 180 лет власти греков. И греки властвовали, после этого предшествовало еще 34 года персидского влияния. Соответственно, в то время, как период людей Великого Собрания, это первые, если не ошибаюсь, 120 лет после прихода евреев. То есть это первые годы после прихода евреев из Вавилона, более точнее из Персии. Поэтому в Талмишне нет отдельного трактата, связанного с праздником Ханука. В то время, как есть, например, отдельный трактат Мегила, связанный с праздником Пурим. В трактате Шаббат приводится высказывание, в котором описывается, что такое праздник Ханука. Это высказывание говорит, что такое Ханука. В трактате Шаббат написано, что такое Ханука. Учили мудрецы 25 числа месяца Кислев. Это отрывок из Мегилат Таанит. Мегилат Таанит – это древний труд, в котором был список дат, в которые являются праздничными. Более того, во время этих дней нельзя было поститься, находиться в состоянии траура. Более того, были специальные законы, связанные с днем до этого праздника и после этого праздника. То есть в результате разрушения храма и различных бедствий, которые обрушились на еврейский народ, все эти события были отменены. То есть больше мы как бы не считаемся с этими датами, за исключением двух праздников. Это праздник Ханука и праздник Пурим. Соответственно, этот отрывок, который приводится в трактате «Шаббат» на 21 стране, листе, 2 странице, говорит: 25 числа месяца Кислев, дни Хануки, как учили, 8 дней, которых нельзя находить, нельзя делать респит, оплакивание, и нельзя поститься. И дальше Талмуд говорится, что когда греки вошли в храм, в Гейхал, то есть Гейхал это не весь храм, это определенная часть храма, они осквернили все масла, которые были там, когда же возобладало царство дома Хашмонаев, и победили их, проверили, не нашли ничего, кроме одного пах, это как маленький бочонок с маслом, в который лежал запечатанный печатью первосвященника, и в нем не было достаточно для того, чтобы зажечь только на один день. Произошло чудо, и зажгли на него на 8 дней. На следующий год установили этот праздник и сделали это днями, да, праздниками для того, чтобы читать Галель и благодарение. То есть это, и вот здесь как раз дальше приводится высказывание из трактата Баба Кама, в которой говорится, что когда человек, как бы кузнец, ударяет молотом, и вышла искра, и нанесла ущерб, он обязан в компенсации. Верблюд, который был загружен льном, и он проходил по улице, его лен зашел в магазин, и загорелся от свечки хозяина магазина, и потом сжег дом, хозяин верблюда обязан компенсировать. Если хозяин же магазина оставил свою свечку снаружи, то хозяин магазина обязан компенсировать. Раби Иуда сказал, что светлость это была ханукальная свеча, тогда он освобожден от компенсации, то есть на нем нет обязанности. Сказал раввина, это говорит, что ханукальную свечку мицва класть на расстоянии 10 кулаков. Почему? Потому что если бы ее нужно было класть, можно было выше 10 кулаков, то он мог бы сказать, что ты должен был положить ее выше, чем верблюд и его наездник. То есть, и возможно, то есть, что если бы его заставлять как бы больше, он не будет исполнять заповедь. То есть, из этого мы учим, что из этого места в Талмуде мы учим как раз, мы видим, что эта идея с ханукальной свечой приводится в трактате Баба Кама по поводу верблюда, который везет лен, и хозяин магазина имеет ханукальную свечку перед его, соответственно, магазином, этот свечки зажигается лен. Или он, соответственно, зажигает потом еще какое-то здание. Соответственно, мы видим, что все эти обсуждения приводят к нам к заключению как раз к той идее, с которой мы начали, что из этого учат, что ханукальную свечку нужно класть, ставить за ханукальную свечу меньше, чем 10 твахим. Как бы то ни было, мы видим, что в трактате «Шаббат» и в этом отрывке, который приводится из Мегилат Таанит, говорится, что идея Хануки связана с победой, связана с чудом, которое произошло. С чудом масла, которое было в миноре. Рав Зевин с этого же начинает свою статью по поводу Хануки в своей книге «Мадим Багалаха». Он говорит, что этот вопрос Брайта, который называется «Май Ханука», что такое Ханука, ее источник в Мегилат Таанит приводится в Вавилонском Талмуде. Она является важнейшей галахической темой, и на основании ее строится огромное количество различных обсуждений. И он дальше приводит эту Брайт. Он говорит, что один из главных вопросов, который задают комментаторы, заключается в том, зачем вообще нужно было это чудо. Ведь у нас есть правило, которое говорит, что тума, нечистота, не имеет места, когда речь идет об общественных жертвоприношениях. То есть все, что связано с храмом, когда это является общенациональной идеей, и если весь народ нечист, или если все коины нечисты, или то есть если большинство народа нечисто, или большинство коинов нечисто, или большинство, то есть то, в Тума, поскольку зажигание свечей в храме, это была общенациональная идея, то есть это не зажигание частных свечей, это зажигание свечей в храме. В храме мы не считаемся с концепцией Тумы, когда это относится ко всей общине, ко всему, со всей нации. То есть вопрос тогда, а зачем вообще тогда нужно было это чудо? То есть по закону вроде бы не было проблемы зажечь даже масло, которое было нечисто. То есть зачем понадобилось чудо? То есть мы вообще говорим, что чудеса не возникают просто так. То есть чудо должно совершаться Всевышним тогда, когда в этом есть необходимость. Здесь же, с точки зрения Галахи, можно было зажечь нечистое масло. Не нужно было чистое масло, не нужно было ждать 8 дней. Он пишет, один из ответов, что на самом деле, что если бы не случилось чудо, то тогда бы зажгли бы нечистым маслом. Однако Всевышний хотел показать свою любовь еврейскому народу, чтобы у них была возможность исполнить эту заповедь, самым лучшим образом, на иврите это называется «едур» – «великолепие» и «тагара» – «чистоте». Подобно тому, как «балэ это сафот» – это имеется в виду здесь комментарий «даат закиним», «балэ это сафот» – комментарий на Тору, пишет по поводу искупительного козла, который был во время дней Милуим, во время посвящения Аарона и его сыновей в коины, который должен был быть сожжен из-за того, что он стал нечистым. И они объясняют, то есть задают точно такой же вопрос, то есть почему его нужно было сжигать, если он стал нечистым? Ведь нечистота, когда это идет речь по отношению к нации, к общине, цибур, она как бы отменяется, да, отодвигается. И они говорят, что именно тогда, когда уже есть расхирите шхины, то шхина не удаляется из-за нечистоты. Как написано, «Я обитаю, Господь, обитающий с ними среди их нечистоты». Однако во время посвящения коинов, когда только было начало раскрытия шхины, тогда не была разрешена нечистота. То есть есть разница, про что мы говорим. То есть, когда уже существует храм, и уже в нем, да, присутствует шхина, то шхина может раскрываться, даже если еврейский народ не находится в состоянии чистоты. Но тогда, когда происходит начало, то есть это было начало храма в то время, начало служения коинов, тогда требовалось, чтобы начало, как бы раскрытие шхины, было в состоянии чистоты. Подобно этому с Ханукой, когда было хинух, вообще слово ханука связано с словом хинух, обновление. То есть хинух это довольно сложное слово, то есть его нельзя просто перевести как обновление. Почему? Потому что леханех это значит также воспитывать. Как бы это начало, привстоит. То есть я не знаю, какое подходящее слово привести, что использовать в русском языке для слова хинух, потому что это может быть и воспитание, и приготовление, и обновление. То есть тогда было обновление храма заново, поэтому тогда не была разрешена тума. То есть это один из ответов. То есть почему как бы тогда была не разрешена тума? Потому что это был момент, когда должна была быть возобновлена служба в храме. И когда происходит возобновление службы в храме, тогда должна быть чистота. Либо, что даже если не должна была быть, но по крайней мере Всевышний хотел показать свою любовь к евреям за счет, как бы объясняется Рэби, объясняет, что именно за счет того, что евреи проявили в то время самоотверженность, когда они выстояли против декретов Антиоха, то есть они вели себя больше, чем требует еврейский закон, это идея самопожертвования, то Всевышний как бы сделал для них чудо, так, чтобы они эту мицву могли также исполнить в чистоте. То есть не только по требованиям закона, что, по которому, да, можно было бы использоваться нечистым маслом, а даже как бы, чтобы у них даже была возможность зажечь чистое масло. Соответственно, здесь Рав Зевин приводит еще много различных вопросов, которые я не буду приводить, потому что на самом деле у нас очень большое количество информации, которое нам нужно рассмотреть. Он приводит, в частности, он приводит один из вопросов, который является вопросом Бейт Йосефа, Раби Йосефа Каро. И этот вопрос тоже является одним из таких ключевых вопросов обсуждения Хануки. А это именно вопрос, что почему установили Хануку 8 дней? Ведь на первый взгляд, на первый день было достаточно масла. То есть чудо произошло только 7 дней, в первый день чуда не было. То есть поэтому должно было быть только 7 дней Хануки. То есть почему именно установили Хануку на 8 дней? Здесь приводится много раз, сам Рабби Йосеф дал 3 ответа. То есть он говорит, в частности, что изначально масло разделили на 8 частей, и каждый день минору заливали только 1/8, которая горела до утра. Получается, что каждую ночь было чудо. И на этот ответ задает вопрос, как изначально можно было полагаться на чудо и зажечь только 1/8 часть. Другой ответ, который он дает, что после того, как в минору залили масло необходимое количество, этот сосуд, то есть не сосуд, из которого масло заливали, он остался наполненным, как изначально. То есть как будто бы в нем заново появилось масло. Или в нем как бы сохранялось масло на протяжении всех этих 8 дней, и оно не убывало. Третье, ответ, который дает сам Бейт Йосеф, это то, что масло залили в минору, и они горели всю ночь. И утром нашли их заполненных маслом. Соответственно, как бы эти задают вопросы тоже на два этих ответа. То есть тогда возникает вопрос с 8-м днем. То есть тогда в 8-й день не было чуда. То есть если, то есть тогда получается, что в 8-й день было масло уже изначально необходимое количество, и тогда какое же чудо было в 8-й день? Получается, опять-таки, чудо было у нас только 7 дней. Таз, это Турей Загав, Раби Довид Алеви, автор комментария на Шулхан Арух, который называется Турей Загав, объясняет, что в книге Зогар написано, что Всевышний не делает чудо на вещи, которые как бы нету. То есть оно должно только вещь, которая имеет какую-то меру. Потому что браха не раскрывается на пустом месте. Соответственно, в первую ночь не должно было сгореть все масло, и осталось хотя бы немножко от него, для того, чтобы браха пришла на второй день. Получается, что также в первый день было чудо. Вот, то есть это он объясняет так. То есть получается, что в первый день было чудо в том, что все масло не сгорело, осталось от него немного, и тогда уже во второй день было браха, и что масло стало больше, и так повторялось 8 дней. Автор другого комментария на Шулхан Арух, который называется «Приходаш», говорит, что на самом деле 8 дней праздника Хануки, они не все связаны с чудом, а на самом деле первый день праздника Хануки мы празднуем победу в войне. А остальные 7 дней праздника Хануки мы, да, празднуем чудо. То есть у нас есть и такой ответ. То есть у нас много-много различных ответов, которые приводятся в книгу. Он пишет здесь одно из интересных. Он говорит, что в кругах Ешивы существует слух, который передается от имени Раби Хаима Соловейчика, который дает совершенно оригинальный ответ на этот вопрос. Он спрашивает, каким образом евреи вообще исполнили обязанность зажигания миноры этим маслом? По закону для зажигания миноры кошерно только оливковое масло. Если это масло возникало чудесным образом, то есть это был результат чуда, то это масло изначально не было кошерным для зажигания миноры. То есть нельзя зажигать масло, минору маслом, которое не происходит от оливок. Только оливковое масло может быть кошерно. Если масло создано Всевышним особым чудесным образом, то изначально этим маслом нельзя зажигать минору. То есть это масло не подходит для исполнения заповеди. И он дает ответ, подобно тому, что написал Радак, что масло, которое было сделано Илишей для женщины, для Шунамит, было освобождено от заповеди отделения десятины. Почему? Потому что заповеди относятся только к тому, что происходит естественным образом. Радак написал, что то масло, которое Илиша сделал чудесным образом для этой голодной и несчастной женщины с ее двумя детьми, оно было освобождено от отделения десятой части. И он отвечает, что чудо было не в количестве, в добавлении масла, а в качестве. Что имеется в виду, что сила масла изменилась, и вместо того, чтобы гореть один день, оно горело 8 дней. То есть изменилось, и не добавлено было само масло, а было добавлено как бы сила масла, его как бы время, которое оно может сгорать. Соответственно, тогда отменяется весь вопрос Бет-Йосифа. Почему? Потому что на самом деле они вылили все масло в минору, и это масло не сгорело полностью. То есть эта сила проявлялась в первый день, во второй день и так далее, потому что уже в первый день проявилось это чудо в том, что масло целиком не сгорело. На основании этого объяснения Рав Зевин предлагает другое оригинальное объяснение спора, известного между школой Шамая и школой Гилеля. Школа Шамая считает, что когда мы должны зажигать в первый день 8 свечей, во второй день 7, в третий день 6, 5, 4, 3, 2, 1. В то время как школа Гилеля считает, что мы начинаем с одной, второй, третьей, четвертой и так далее. То есть мы прибавляем. То есть мы должны убавлять или должны прибавлять. Рав Зевин объясняет, что их спор заключается в том, что в первую ночь в масле была сила гореть 8 дней. Потому что и по объяснению Раби Хаима Соловейчика сила масла увеличилась 8 раз. Во второй день в масле оставалась эта сила гореть 7 дней, в третий 6 и так далее. То есть Рав Бейт Шамая, и он объясняет, что это его общая идея, что спор между Бейт Шамаем и Бейт Гилелем, он построен на концепции того, что Бейт Шамай смотрит за потенциалом, а Бейт Гилель смотрит за реальностью. Соответственно, Бейт Шамай, так это общий как бы спор тем, что потенциально или то, что уже реально существует. Это общее как бы объяснение, которое он дает в другой книге. Объяснение в мнении школы Бейт Шамая и школы Бейт Гилеля, кажется, в книге Леор Галаха. Вот это объяснение, кстати, Рэби приводит тоже в своих беседах. Вот это объяснение спора между Бейт Шамаем и Бейт Гилелем. Так он объясняет, что Бейт Шамай, который идет за потенциалом, они идут за той силой, которая была в масле в первый день, потенциально, в нем была сила гореть 8 дней. В то время как Бейт Шамай, который следует тому, что есть реально, то есть чудо, которое происходит, то есть они идут за тем, сколько дней еврейский народ видел чудо, и поэтому они говорят, что мы должны каждый день прибавлять по одной свече. Есть, однако, и другой ответ на вопрос, что такое Ханука. И этот ответ, это то, что Ханука, это есть победа Хашманаим в их войне против греков. И закон не Галаха не скрывается от этого ответа. И он приводит слова Рамбама, то, что Рамбам пишет в начале законов Хануки. Во времена второго храма, когда цари Греции, Греция на иврите это Иван, постановляли декреты на еврейский народ, разные указы, и уничтожали их веру, и не давали им заниматься Торой и заповедями, и протянули, спустили свои руки в их собственность и в их дочерей, и вошли в храм, и пробили в нем пробоины, и осквернили в нем чистоту, и стало как бы плохо евреям из-за этого и того давления, которое давили на них, пока не смиловался над ними Бог их отцов, наших отцов, и спас их от их рук, Хашиим, то есть и спас их, и преобладали сыновья Хашманаев, коины велика, коины гдолим, первосвященники, и убили их, и спасли евреев от их рук, и поставили царя из коинов, и вернулось царство еврейств Израилю больше, чем на 200 лет до разрушения храма, второго храма. Когда же возобладали евреи над своими врагами и уничтожили их, это было 25 числа месяца Кислев, и вошли в храм, и не нашли в нем чистого масла. Только на один, этот бочонок, на один, которым можно было зажечь только на один день. И зажгли от него свечи Мараха, то есть свечи, как Мараха, это имеется в виду вот это место, где зажигать, как бы. Мараха это как раскладывать, устраивать, накрывать, то есть которые, свечи, которые должны были быть накрыты на миноре. То есть интересное объяснение связано с этой деталью, почему именно Рамбам добавляет фразу «деталь Мараха», то есть не просто говорит «свечи», а добавляет «Мараха», то есть объяснение Рогачёвера, что объясняет, что это связано особым образом с Нермарави, западной свечой. На 8 дней, пока не выдавили масло, и нашли чистое масло. Поэтому установили мудрецы в то поколение, что было 8 дней Хануки, начинающих 25-го Кислева, дни веселья. Это очень важная деталь, что Рамбам пишет, что Ханука – это дни веселья. Почему? Потому что в Талмуде не написано, что это дни веселья. Написано, что Талмуд говорит, что? Талмуд говорит... Асум, Емим, Товим, Багалель, Вода. То есть их сделали Емим, Товим, то есть праздничными днями. В чем? В том, что в эти дни нужно прославлять и благодарить Всевышнего. То есть в чем праздничность Хануки заключается? Что это время для прославления и для благодарения Всевышнего. Но Рамбам считает, что Ханук это также день веселья. Это не установлено в Галахе, что Ханука день веселья, то есть по закону. То есть имеется в виду, то есть день веселья, имеется в виду, что, что в этой Хануку есть особая идея устраивать праздничную ханукальную трапезу. Что такое веселье? Веселье связано с мясом. То есть, по мнению Рамбама, получается, что в Хануку есть особая идея устраивать праздничную ханукальную трапезу. Это не является частью закона, тем не менее... Пишется, что в Хануку, да, есть обычай устраивать праздничную трапезу, но это обычай и не закон обязующий. Тем не менее, Рамбам так считает. Рэби в двух беседах, которых, я думаю, мы дойдем и не будем их рассматривать сейчас, детально рассматривает этот взгляд Рамбама по поводу, во-первых, даты, в которую Рамбам устанавливает День Победы. То есть у нас есть два мнения. Есть мнение, что победа над греками была 24-го Кислева, а 25-го было чудо с ханукальными свечами. В то время как мы видим, что и поэтому объясняется, что Хану, что это как бы как в Пурим, что в Пурим они одержали победу и на следующий день установили праздник. Соответственно, так же было и в Хануку, что они одержали победу. Но мы не празднуем победу в Хануку, мы празднуем что? Мы празднуем чудо зажигания свечей, которое произошло со свечами. В то время как Рамбам, он пишет, что мы да, с чего начинает? Он начинает с победы, которую одержали Хашманаим над греками, это во-первых. И вторая вещь, что он пишет, что сама эта победа произошла 25 числа, тогда же, когда произошло чудо с ханукальными свечами в храме. И более того, Рамбам пишет, что Ханук – это время веселья. То есть Рэби в двух беседах, одна беседа, которая находится в 10-м томе Ликутей-Сихот, и вторая беседа, в которой находится в 30-м томе Ликутей-Сихот, Рэби детально рассматривает взгляд Рамбама, то есть почему Рамбам считает таким образом и на основании чего берется, как бы строится этот взгляд Рамбама. Как, тем не менее, мы как бы не будем сейчас... рассматривать объяснение Рэби, мы пока что прочитаем то, что пишет Рав Зевин, и потом мы вернемся к этой точке, к этой детали, и рассмотрим, как Рэби объясняет идею Рамбама и в чем заключается именно спор Рамбама с другими комментаторами, которые объясняют это по-другому. Зажигают в них свечи вечерами на входах в дома каждую ночь из 8 этих ночей для того, чтобы показать и раскрывать чудо. Эти дни называются Ханукой, в эти дни запрещен на оплакивание и посты, как в дни Пурима. Зажигание этих свечей является заповедью, постановленной мудрецами, подобно чтению Мегилы. Мы видим, что Рав Зевин приводит, что тем не менее, то есть мы видим, что Рамбам приводит основания для того, что является такой Ханука, это победа над греками. То есть Талмуд говорит о чем? Он говорит о чуде с свечами, в то время как другое объяснение говорит, что праздник Ханука, его идея, это что? Это победа в войне. Плюс чудо со свечами. Но это также военная победа. То есть мы празднуем не только чудо, то есть мы празднуем именно военную победу. То есть было два чуда. Причем интересно, что у нас есть отрывок, который мы читаем в молитве «Аль Анисим». То есть специальный отрывок, который мы вставляем в молитву в Амиде и в Шимо. И там ничего про свечи не говорится. Там говорится «Ваидлику нерот бехацрот катшеха» – «зажгли свечи в дворах твоих святых». Ребе объясняет, что там не имеются в виду ханукальные свечи. Что там имеют... Почему? Потому что ханукальные свечи не зажигали в дворах. Минора не находилась во дворе. Она находилась в Гейхаль, в храме. То, что там написано, зажгли свечи бехацрот хатшеха в дворах твоих святых, имеется в виду, что в то время, когда происходило чудо, то одним из путей прославления Всевышнего было зажигание свечей. То есть не имеется в виду зажигание ханукальных свечей, а имеется в виду просто зажигание свечей как прославление Творца. Получается, что в этом отрывке, который мы читаем в молитве, ничего не говорится про чудо с минорой. Только говорится о победе, которая была одержана над врагами. Тем не менее, пишет Рав Зевин, что в Галахе этот праздник установлен только как день прославления и благодарения, а не для питья и веселья. И те трапезы, которые делают в этот праздник, они являются сюдат ршут. Что такое сюдат ршут? Это имеется в виду, что это не сюдат мицва. То есть есть трапезы, которые мы обязаны делать. Праздничные трапезы, свадебные трапезы, трапезы обрезания, трапезы, связанные с совершением Талмуда. А есть понятие сюдат ршут. Это как обычная трапеза, которую делает человек. Соответственно, статус трапезы, которую делают в Хануку, это сюдат ршут. Я здесь делаю отступление от языка книги Рав Зевина и прочитаю непосредственно этот отрывок из Шулхан Аруха. Как это приводится в Шулхан Арухе. В Шулхан Арухе в разделе Таф Рейш Айн, это 670-й раздел Шулхан Аруха, в разделе Орахайм, законы Хануки во второй написано следующее, что большое количество трапез, которые устраивают в этот день, в эти дни, имеют статус сюдат ршут. Почему? Потому что Ханука не было установлено для миште, это пиры и симха, в отличие от Пурим. То есть Пурим, да, имеет закон сюдат мицва, то есть мы имеем миште и симха. Это пишет Раби Йосеф Каро. В примечаниях Раби Моше Эсерлис написано следующее. Есть те, кто говорят, что есть немножко мицвы в этих трапезах, в большом количестве трапез. Почему? Потому что в то время было обновление жертвенника. То есть это он приводит из книги Рабби, я не знаю, это Элияху, Элиэзер из Праг. И Рэбби в как раз в той беседе приводит, что он как раз, этот автор, приводит то, что пишет Рамбам. То есть, да, он пишет, то есть, почему, да, есть, потому что кроме непосредственно чуда с минорой, было обновление жертвенника, и это является еще причиной для того, чтобы устраивать трапезы. И принято говорить песни и прославления в этих трапезах, которые, и тогда это имеет статус сюдат мицва. Есть те, кто говорят, что хорошо кушать сыр в Хануку, это из-за чуда, которое произошло с молоком, когда, соответственно, это история про Иудит, когда она накормила сыром этого греческого военачальника. Почему же так? Почему же есть разница? То есть мы видим, как это в Шулхан Арухе сформировано. То есть Рамбам на самом деле считает, что Ханук это, да, время веселья. Но по закону это не так. По закону то, что имеется в виду, что Ханук это праздничные дни, имеется в виду только то, что это праздники для прославления Творца за те чудеса, которые он сделал. Какая разница тогда между по Ханука и Пурим? Почему Пурим, да, произошло чудо, и мы, да, устраиваем праздничные трапезы? На это имеется объяснение автора книги, которую называют Мордехая Яфо. Мордехай Яфо был учеником Магарала из Праг. И его книга называется «Ловушим. Одеяние». Название его книг... Не, Галель читаем, Мусов не читаем в Хануку. Мусов мы читаем только в празднике, который в Торе упоминается. Автор книги Мордехай Яфо, его книги называются «Ловушим». Они берут название из тех одеяний, которые были у Мордехая. То есть различные одеяния, в которых Мордехай вышел от Ахашвероша. Так вот эти книги Рабби Мордехая Яфо, они называются «Ловушим». То есть у него есть книга «Терец Загав», «Терец Буц» и так далее. То есть, соответственно, он пишет в данном случае. Потому что он объясняет, что потому что евреи в то поколение не были отданы во власть правителя для уничтожения, подобно тому, как это было во времена Амана. Враги их в то время пришли на них войной, но хотели от них только преклонения, и чтобы их власть была над еврейским народом, для того, чтобы отменить их веру, как известно с истории Антиохоса, который не приказал их уничтожить, а только для того, как бы все, что с ними было, с евреями, это для того, чтобы они изменили своей вере. И если бы евреи, да, изменили бы своей вере, тогда и подчинились ему, и платили бы ему налоги, и вернулись бы и приняли бы ту, как бы, систему, которая была у греков, не дай бог, то от них бы ничего больше бы не хотели. Но Всевышний сделал так, что евреи одержали победу. Поэтому, как мы читаем в молитве, «Лашкихам туротеха, лагавирам михукерацанеха», что они хотели, чтобы забыла была твоя Тора, и чтобы перевести нас от законов воли твоей. Поэтому эти дни были установлены только для прославления Всевышнего и благодарения Его, и не для пира, поскольку именно от этого они хотели нас отдалить, чтобы мы отрицали Творца, ибо с Его помощью они не смогли это сделать. Поэтому мы, были мудрецами установлено, что мы прославляли Его. То, что он наш Бог, и то, что он не оставил в тот момент, чтобы мы могли продолжать служить. В то время, как в времена Амана, декрет был именно уничтожить всех евреев. Это было связано с телом, и это было как бы то, что тело связано с питьем и с весельем. Поэтому, когда было спасение, установили этот праздник для того, чтобы его Всевышнего прославлять, и чтобы это также было посредством пира. То есть разница какая? То есть почему в Пуре мы, да, веселимся и устраиваем как бы праздничные трапезы, в то время как в Хануку нет. Потому что в Пурим вся идея была уничтожения евреев как нации в физическом плане. Не нации в плане идейном, что, может быть, тоже было, но главное – физическое уничтожение евреев. Что более того, есть, то есть объяснить те, кто считают, что Аман готов был уничтожать всех евреев. То есть невозможно было в то время уйти из еврейства и, скажем, принять религию Персии для того, чтобы спастись от этого. Хотя Алтер-Ребе, да, объясняет, что такая возможность была. То есть Алтер-Ребе в Ликутей Тора пишет, что если бы евреи изменили еврейству, на них бы не распространялся декрет Амана. Но тем не менее, есть как бы те, кто говорят, что как бы Аман хотел уничтожить евреев всех, независимо от того, верующие они евреи, неверующие, демонстрируют они свое еврейство в виде приверженности к иудаизму. То есть было уничтожение физическое всех евреев. То поэтому, когда было спасение, чудо произошло, то мы празднуем спасение наших тел. Мы должны веселиться, устраивать пир, трапезы и так далее. В то время как в Хануку все спасение главное было в спасении именно еврейской идеи. Греки не хотели, как бы изначально у них не было цели уничтожать евреев как народ, в плане физического уничтожения народа. Они хотели уничтожить евреев как нацию Всевышнего. То есть, как просто нация, евреи могли для них существовать. Поэтому это чудо, как бы его празднование, тоже демонстрируется в духовной форме прославления Всевышнего. Тем не менее, из этого мы учим, пишет тоже Рав Зевин, что по крайней мере чтение Галели и прославление Всевышнего, которое мы читаем в благословении Аль-Наниси, связано также на спасении от греков. То есть не только с чудом Хануки, а от спасения от греков. Более того, по мнению Нацива в его комментарии на Шилтот, Гемека Шила, он пишет, что благословение, которое мы говорим Шаса Нисим и Шихиону, которое мы говорим в первую ночь Хануки, мы произносим его на две вещи. Первое – это спасение от греков, то есть победа в войне, и второе – на чудеса свечей. Рогачевер еще более того говорит, что есть специальное благословение, которое упоминается в Талмуде. Там говорится, что тот, кто видит ханукальную свечу, должен благословлять. И это благословение связано именно с спасением от греков. То есть вот это благословение. Только что из-за того, что сейчас у нас не существует Мегилат Таанит, то есть у нас больше нету вот этой книги, в которой перечислялись все дни праздничные, в которые нельзя поститься и быть в трауре и так далее. То есть поэтому это именно эта часть вспоминания больше не имеет силу, и поэтому осталось здесь свечи только из-за заповеди, и поэтому в настоящее время это благословение не практикуется. То есть благословение, тот, кто видит ханукальную свечу, объясняет Рогачевер, должен говорить специальную браху, это именно в память о победе над греками. Поскольку как бы память о победе сейчас мы не празднуем, потому что вся идея военных побед евреев, перечисленных в Мегилат Таанит, сейчас, как бы после второго разрушения второго храма, как бы мы уже не связываем, мы как бы не практикуем это. То есть то, что сейчас у нас осталось, это только составляющая Хануки, связанная с чудом ханукальных свечей. Поэтому мы также не практикуем сейчас это благословение. В связи с победой во время войны над греками во многих сефардских общинах было принято читать в Хануку специальную книгу, которая называлась «Мегилат Антиохус». Дальше Рав Зевин говорит, что этот вопрос, что такое Ханука, он больше как бы соответствует к имени, названию этого праздника. Главный вопрос, как бы, в чем связь в этом названии с обоим из этих чудес? То есть у нас, мы говорим, есть два чуда. Есть чудо победы, есть чудо свечами. Причем тут Ханука? То есть Ханука не подходит ни под одно из этих событий. То есть Ханука на иврите это что такое? Это как обновление. То есть, по идее, Ханука само, откуда взялось это название праздника? С чего вдруг это название появилось? Оно по своей сути не отражает ни одно из этих чудес. То есть, должны были назвать это, как пишет Иосиф Флавий, этот праздник назывался также праздником света. То есть, праздник света, это понятно, связан со свечами. Но при чем тут Ханука? Откуда само это название берется? Он говорит, что есть в книгах написано, что Хануко имеется в виду, что это Хануко. То, что Хану означает, что слово Ханука это на самом деле два слова. Хану остановились, а Ко это Хов Гей 25-го. Остановились 25-го. От чего остановились? Рав Зевин приводит, что есть огромное обсуждение в литературе, от чего остановились. Он пишет, что это объяснение приводится в книге, которая называется «Шибле Алекет». Он, автор книги, пишет, это одна из книг Ришоним, в которой написано, что есть знак в наших руках, что Ханука – это Хануко, то есть остановились 25-го Кислева. Он говорит, тем не менее, что это название, возможно, не является главным, то есть вот это объяснение, возможно, не является причиной для названия праздника. Однако вот Раби Довид Авудрам пишет ясно, поэтому называются эти дни Ханука, потому что Хану остановились 25 числа Кислева. И также Рабейну Нисим написал, что есть те, кто считают, что поэтому называются эти дни Ханука, потому что Хану остановились Ко. И это объяснение приводится во всех галахических книгах, начиная с Колбо, Тур и заканчивая последними галахическими авторитетами. Однако остается вопрос, в чем была эта остановка? Остановка от войны или остановка от работы? И на самом деле Магарашов в своем комментарии понял, что имеется в виду остановка от работы. Что и на первый взгляд непонятно, ведь в эти дни, да, разрешено работать. И эти дни, и то, что они являются праздничными днями, это только для прославления Всевышнего. Также Бах, это я Раби Йоэль Сиркис, Бах, это Бейт Хадаш, комментарий на Тур, понял, что есть традиция, что человек не должен делать работу во время, когда горят ханукальные свечи. И он говорит, что есть некоторое подтверждение тому, что Ханука – это Хануко. То есть имеется в виду, что если нету запрета делать работу, какое же здесь есть Хануха, не я остановка. То есть потому что тяжело принять, что это есть остановка от войны. Однако мы видим, что Лавуш написал по-другому, то есть он пишет, что Хануко это именно остановка от войны. И также другие комментаторы объясняют, что на самом деле нет никакой проблемы объяснить, что Хануко это остановка от войны. И Рахидо в книге Берхе Йосеф пишет, что никакого запрета в Хануку с работой нету. И то, что есть обычаи, это обычаи женщин, что женщины не делают работу, когда горят свечи. Но из-за этого, из женского обычая, нельзя было бы назвать весь праздник Хану. Ко остановились. Поэтому то, что имеется в виду, что остановились от войны. Прекратилась война, сражение. Это одно из объяснений. Другое объяснение, он пишет, что также в дополнение к Шулхан Арух Алтер-Ребе Деврей Нехемия, это книга Раби Нехемии из Дубровна, одного из хасидов Алтер-Ребе, там написано, что Хануко, что 25 числа Хануми Ойвейхем, то есть они как бы прекратили, получили отдых от своих врагов. То есть это одно из объяснений. То есть что такое Ханука? Это именно... То есть мы видим, что в этом объяснении Рав Зевин объясняет, что как бы есть некоторая галахическая сторона, что имеется в виду остановка. Остановка в плане того, что нельзя делать работу, или остановка имеется в виду в память о прекращении военных действий. Есть еще другое объяснение, что Ханука это 8 свечей, хет нерот, хес нун, вегалаха и закон, кебейт гилель, как дом гилеля. Слово Ханука объясняет, что это первые буквы слов 7-8 свечей и закон, как Бейт Гилеля. Он объясняет, что, конечно, даже это объяснение тяжело принять как изначальное происхождение над имени Ханука. Хотя даже в этом объяснении он пишет здесь, что есть некоторые галахические интересные моменты. Что почему Ханука не 9 дней, например? То есть, почему? Потому что у нас как бы в Галуте мы всегда добавляем один день. То есть, он объясняет, что если бы Ханука было 9 или 7 дней, то на третий день, то есть на один из дней Хануки, не было бы разницы заметно между школой Гилеля и школой Шамая. То есть Хануки дал, что почему? Потому что и по этой школе бы зажигалось бы такое количество свечей, и по этой школе зажигалось такое количество свечей. Поэтому 8 свечей и закон как Бейт Гилель требует, чтобы Ханука было именно 8 дней. И это ответ на вопрос Бейт Йосефа. То есть автор этой книги, которую он пишет, это автор книги «Моры в Агалот». Он говорит, что по этой причине Ханука 8 дней, а не 7. Потому что если было бы 7 дней, то при дне Хануки было бы количество свечей одинаковое по школе Бейт Гилеля и Бейт Шамая, не было бы заметно, по кому галаха. Четвертый день зажигали бы 4 свечки по школе Шамая и по школе Гилеля. Если бы, наоборот, было бы 9 дней, тогда бы в другой день не было бы заметно. То есть, получается, третье объяснение, которое является самым простым, говорит, что название этого праздника берется... И то, что пишет Магарашов в своем комментарии к трактату «Шаббат». «Мне кажется, — пишет Магарашов, — что это название берется из обновления жертвенника. В трактате «Вода Зара» в главе «Раби Ишмаэль» — это страница 52, страница 2, написано, что дом Хашманаев спрятали камни жертвенника, которое было сквернен греками для Авода Азара, для идолопоклонства. И они были вынуждены построить новый жертвенник, и поэтому этот праздник назвали Хануком. То есть откуда само название праздника берется? Оно не берется из-за чуда, связанного со свечами. Оно, по сути, берется из-за того, других событий, которые произошли в те времена, а именно... из обновления жертвенника. И на самом деле это мнение приводится в книге Орзаро, то есть более ранней книге, которая во времена Магарашо еще не была напечатана. И там на самом деле написано, что отсюда берется название этого праздника. Строительство жертвенника рассказывается в книге Хашманаим. Там говорится, что после того, как они очистили храм, они сделали новый жертвенник. Это было от Всевышнего, то, что он искупил, как бы этот дом был очистен именно в этот день, когда его осквернили наргоем, что это был 25-й день месяца Кислев. То есть там интересная вещь, говорится, что 25-го числа месяца Кислев был осквернен храм, и 25-го числа они смогли его очистить. Очищение, обновление жертвенника также упоминается в комментарии Раши на трактат Мегила как объяснение причины, почему во время Хануки мы читаем отрывок из Торы, в котором рассказывается о приношении Несиим. Отрывок из книги Бамидбар, из главы Насо, в конце которой рассказывается о жертвоприношениях, которые делали Несиим в момент обновления жертвенника Хануката Мизбеах, который был в пустыне. Мишкане. Раша объясняет, что это именно по той причине. То есть все другие комментаторы дают другое объяснение, пишет Рав Зевин. Но Раша именно объясняет, что это да, является причиной того, что мы в Хануку читаем именно этот отрывок из Торы. Также в Мегилат Таанит написано, почему Хануку сделали 8 дней. А потому что во времена царства греческого владычества Хашманаим зашли в храм и построили жертвенник, и покрыли его звездкой, и исправили всю храмовую посуду и занимались этим 8 дней. То есть это объяснение Махараша. В книге Канафренана говорится, что на самом деле святость храма была постоянной и никогда не была аннулирована. Подобно храм, который... То есть поэтому он говорит, что само по себе обновление жертвенника не могло стать причиной для названия этого праздника. То есть он не согласен с этим. Поэтому, тем не менее, сам Рав Зевин говорит, что его как бы утверждение, оно недостаточно. То есть мы не можем согласиться с этим, поэтому, возможно, объяснение Махараша вполне как бы укладывается во всю как бы идею Талмуда. Он приводит, что есть еще один автор, который дает другое объяснение, более широкое, чем объяснение Махараша. Это Раби, как я понимаю, написано, я не знаю, Раби Ицхак Айзек из Слоним. Он объясняет, что не только был обновлен жертвенник, а вся храмовая посуда. И именно поэтому этот праздник называется Хануки. За счет обновления всей посуды, которая была в храме. Он как раз ссылается на вот этот отрывок из трактата «Авода Зара», в котором написано о том, что есть стих в псалмах, в котором говорится: «Пришли в него прицем это как бы бандиты, и осквернили его». То есть из этого Талмуд учит, что когда гоим вошли в храм, его утварь выше, то есть храмовая посуда перестала быть святой. Когда она перестала быть святой, как бы она перестала статус будничества иметь, то они приобрели это, то есть она стала бесхозной, и она стала их, и когда они использовали это для Авода Зара, то это стало запрещенной. То есть это объяснение, каким образом они могли осквернить жертвенник, ведь жертвенник является собственностью храма, человек не может изменить статус того, что не принадлежит ему. То есть каким образом они осквернили жертвенник. То есть получается, что как бы есть стих в псалмах, в котором говорится, что когда они вошли в храм, прицем, и осквернили его, то есть как бы этим они вывели его из статуса к душе, и он стал бесхозным. Когда он стал бесхозным, тогда они уже смогли его осквернить. Соответственно, он объясняет, что это не только к жертвеннику относится, это относится также к посуде, которая была в храме. Он объясняет, что здесь есть два мнения. Есть мнение автора книги Маоры и Рамбана, который не согласен. Есть спор по поводу посуды. Почему? То есть один считает, что посуду, да, можно осквернить, другой нет. То есть известная история про царя Большацара, который использовал храмовую посуду. Там есть, он приводит объяснение Орсамеха, который говорит, что есть разница между храмовой посудой, когда есть храм, храмовой посуды, когда нету храма. То есть, когда есть храм, храмовую посуду нельзя осквернить. Но когда нету храма, то можно. Тем не менее, говорит, а Рав Зевин объясняет, что это два разных мнения. То есть, по одному мнению, храмовая посуда имеет святость, которую невозможно у нее отобрать. По другому мнению, эта святость, как бы с нее можно сойти, она может быть осквернена. И тогда, по крайней мере, по этому мнению, возможно, что вся храмовая посуда была, должна быть создана заново или переплавлена, и тогда как бы с нее сходит статус нечистоты. И поэтому возможно, что название праздника Ханука это не только связан с обновлением жертвенника, но он также связан с обновлением всей посуды, которая была в храме. Раби Яков Эмдин дает еще одно объяснение названия этого праздника. И он говорит, что на самом деле я хочу дать новое объяснение, почему это называется так. Потому что в этот день было обновление храма во времена пророка Хагая. То есть на самом деле этот день был памятным еще задолго до всех этих событий. Еще во времена прихода и возвращения евреев из Вавилона, из Персии. Во времена пророка Хагая, который как раз был одним из последних трех пророков, в его пророчестве написано, что 24 числа 9 месяца, который месяц Кислев, был он обоснован, и на следующий день Хинхугу, То есть его как бы посвятили в приношении и зажигании с вечера. Потому что не обновляют минору не иначе, как вечером. То есть так, как написано... И, соответственно, в пророчестве пророка Хагая описывается, что храм, его обновление второго храма в самом начале, когда только он был построен, было 25 числа месяца Кислев. И минору как бы зажгли вечером, потому что обновление миноры делается только вечерним зажиганием, как написано в трактате Минхот. И за счет этого обновления храма эти дни, связанные с чудом Хануки, то есть с чудом зажигания свечей, которое произошло в это время, получил это название. И из этого есть большая поддержка на то, что есть обычай делать трапезы и увеличивать веселье. То есть он говорит, что почему у нас есть... То есть с чем связан этот обычай? Он не связан непосредственно с чудом зажигания свечей. Он связан еще с более древним событием, что в это время произошло обновление, то есть открытие второго храма. На самом деле была еще одна ханука 25 числа месяца Кислев. Это было завершение работы, связанной с мешканом. Это была ханука потенциальная, а не реализованная. То есть, по идее, Мишкан должен был начать, как бы служение в Мишкане должно было начаться тогда, 25-го Кислева. Но оно было отодвинуто на начало месяца Нисан. И один из авторов пишет, что это причина для названия этого праздника. Есть в Мидраше Ялкут на книгу Шимони, на книгу царей, приводится, и также ты находишь в работе Мишкана. Раби Ханина говорит, что Мишкан был закончен 25-го Кислева, и он стоял сложенный до 1-го числа месяца Нисан. И это было, евреи обсуждали Моше, говоря, почему он... не строится, не ставится, может какой-то дефект. Всевышний же не хотел смешивать одно веселье, Всевышний же хотел смешать веселье храма Мишкана в месяц, в который родился Ицхак. Получается, что месяц, то есть Минс, как родился в Нисане. Получается, что Кислев потерял праздник, то есть по идее получается, что храм должен был начать свое служение в храме, что было начаться 25-го Кислева. В то время, как оно в действительности началось только 1-го Нисана. Из-за того, что Всевышний решил, чтобы это было в месяце, когда родился Ицхак. Почему? Потому что, понятно, Ицхак, он связан с идеей Акейды, всего, как бы принесли на жертвенники, то много других идей связанных, почему именно Ицхак связан с концепцией храма. Мы видим, что месяц Кислев остался без праздника. Сказал Всевышний, я должен отплатить. Когда Всевышний отплатил, когда произошли события с Хашманаем. То есть получается, что этот день, он в еврейской истории фигурирует не только во время Хагая, во время строительства второго храма, который на самом деле начал как бы свое служение, началось с ним 25-го Кислева. Это было еще во времена Моше, что все приготовления и все завершение Мишкана было 25-го Кислева, но Всевышний отложил его открытие на 1-е Нисан. И Мидраш объясняет, что Всевышний сказал, я компенсирую, и компенсировал когда? Когда произошло это чудо. И дальше приводит Рав Зевин еще много различных объяснений, связанных именно с этим толкованием. Мудрецы Каббалы также занимаются объяснением названия праздника Ханука. Особенно много различных объяснений различными путями приводит автор книги Бней Сахар. Главное большинство его объяснений вращаются вокруг общей главной концепции, в которой он доказывает из каббалистических книг, что зажигая во время зажигания свечей Хануки раскрывается будущий свет, который скрыт сейчас. И это свет Машиаха. И поэтому этот праздник называется Ханука. Что значит Ханука? Это подготовка, хинух, к будущему освобождению. То есть как бы в этом празднике, когда мы зажигаем ханукальные свечи, вот это скрывается. Мы раскрываем этим свет Машиаха. Поэтому Ханука – это подготовка к будущему времени. Дальше я хочу прочитать немножко из того, что Рав Зевин пишет по поводу конкретных законов, связанных с Ханукой. Он пишет, что в Хануку есть особая деталь, которая есть как бы Ханука и Пурим идут вместе. Но здесь в Хануке есть в Пурим больше строгость, что Пурим это часть книг Писания, а Ханука нет. Но есть две особые детали, которые есть в Хануку и которых нету ни в каких других праздниках. И вообще нет. Первая деталь – это то, что написано в Рамбаме, и это приводится как закон Шулхан Арухи, что даже бедняк, который питается от цдаки, должен спрашивать в долг или продать свою одежду и купить масло для зажигания ханукальных свечей. То есть нигде ни по отношению, есть единственный момент. Эта обязанность нету ни в одной другой, отсутствует любой другой заповеди, кроме заповеди 4 стаканов на праздник Песах. Почему? Потому что есть принцип, что тот, кто хочет расточать, не должен расточать больше, чем 1/5 своей собственности. Это дальше до заповеди, которая может пройти, ее больше нельзя исполнить. Человек есть особое ограничение, параметр для траты собственности. То есть поэтому это единственные два места в Шелхов законе, где написана такая идея. Одна это 4 стакана на Песах, и вторая это зажигание свечей на Хануку. Что даже одежду нужно продавать. Это написал Рамбам. Откуда Рамбам это взял? По-моему, нигде про это не написано. Магит Мишна, комментарий на Рамбама, пишет, что Рамбам это учит именно из 4 стаканов, поскольку общая идея двух этих обычаев – это распространение чуда. Поэтому он говорит, что подобно тому, как 4 стакана – это распространение чуда, точно так же зажигание свечей ханукальных – это распространение чуда. И поэтому, так же, как на 4 стакана бедный человек, который сам живет за счет сдоки, обязан даже одежду свою продать, чтобы исполнить эту заповедь, также это относится к Хануке. Однако есть другое объяснение, которое дает Виленский Гаон. Он говорит, что взгляд Рамбама вытекает прямо из Талмуда. В Талмуде написано, что ради маленькой вещи для почета субботы человек должен брать из специального такого благотворительного фонда, там, который был тогда. И, то есть, но по мнению Рашбама, этот термин – это не описание благотворительного фонда, а имеется в виду, наоборот, что человек должен спрашивать в долг или продать свою одежду, если ему не дают сдаку. Из этого выходит такой момент, что у нас есть градация приоритетов. То есть, если для субботней трапезы человек должен продавать свою одежду, чтобы почитать субботу, то освящение кидуш субботний, он стоит выше, чем субботняя трапеза. Зажигание субботних ханукальных свечей предшествует кидушу субботнего дня. То есть у нас есть как бы что, если у человека не хватает на несколько вещей, что он в первую очередь должен сделать. То есть кидуш стоит выше, чем трапеза, а зажигание свечей стоит более выше, чем кидуш. Из этого автоматически выходит этот закон Рамбама, так объясняет Виленский Гаон. Есть еще одна деталь в Хануке, которой нету ни в одной заповеди, это понятие гидур мицва, то есть исполнение заповеди с гидуром. Это общее правило во всей Торе, это мой Бог, и я украшу его. Ты должен быть красивым перед ним, украсить себя перед ним заповедями. То есть есть как бы и понятие гидур во всех заповедях Торы. В Хануке же есть понятие мигадрин минга мигадрин, то есть гидур из гидура. Мудрецы учили. Мицва Хануки, каждый, одна свечка на человека и на его семью. Мигадрин, свечка для каждого человека. Мигадрин из мигадрин. Бейт Шамай говорит, что в первый день зажигает 8 свечей и так далее, уменьшает. Бейт Гилель говорит, что первый день зажигает одну свечу и с этого момента увеличивает. Ни в каком другом месте в Торе, в Талмуде, мы не находим этой концепции гидур, мингаидур. И более того, весь еврейский народ именно таким образом исполняет эту заповедь. То есть нигде, то есть единственный момент, в котором есть концепция мигадрин из мигадрин, красивого из красивого, это только по отношению к зажиганию ханукальных свечей. И не только, что это как бы идея, почему. Это как бы и сейчас есть такая момент, что если у человека недостаточно денег, сколько ему зажигать свечи? Закон говорит, он должен каждый день зажигать столько, что требует закон, одну свечку. То есть, если у человека нету достаточно денег, чтобы зажигать в течение Хануки первый один день одну свечку, две и так далее, он должен зажигать то, что необходимо. То есть, как бы есть изначальная концепция зажигания одной свечи. То есть, он должен зажечь одну свечу каждый день. То есть, если у него не хватит на все восемь дней. И, то есть, эта идея имеет место и в настоящий момент, во многих других деталях, что да, человеку нужно зажигать, тогда будет только одну свечку. Тем не менее, никто же так не делает. То есть, в практике изначально все евреи зажигают каждый день на одну свечу больше. Более того, в этом есть необычайно интересный момент, как бы чисто в практике, обычаях. Что есть спор между Рамбамом и Тосфос по поводу интерпретации этого места в Талмуде. Тосафот считают, что мигадрин из мигадрин это не есть добавление на мигадрин, а есть как бы правило, которое как бы установлено было в конце, то есть это не добавление, то есть есть как бы обычное исполнение мицвы, есть мигадрин, и есть еще мигадрин из мигадрин. Так объясняет Рамбам, что мигадрин из мигадрин, лучшее из лучшего, это добавление на просто лучшее исполнение. То есть имеется в виду, что изначально должен был зажигать только один человек, как бы и вся семья, одну свечку на всю семью. Мигадрин имеется в виду, что каждый член семьи должен был зажигать. Мигадрин из мигадрин имеется в виду, что все члены семьи должны зажигать каждый день на одну свечу больше или на одну свечу меньше по школе Шамая. По объяснению Тосафот, мигадрин из мигадрин имеется в виду, что вся семья должна зажигать каждый день на одну свечку больше. То есть нету такой идеи, что каждый человек должен зажигать, и вся семья должна зажигать каждый день на одну свечку больше. И здесь интересный момент, что когда у нас в Шулхан Орухе идут как бы споры между ашкеназами и сефардами, между Раби Йосефом Каро и между Рамо, обычно Раби Йосеф Каро идет по мнению Рамбама, потому что Рамбам был из Испании, Раби Моше Исерли следует большинству случаев мнением Тосафот, поскольку они жили во Франции и в Германии. Здесь происходит парадоксальная вещь, касающаяся обычаев праздника Хануки, что Рамо постанавливает галаху по мнению Рамбама, в то время как Бейт Юсеф постанавливает галаху по мнению Тосафота. То есть ашкеназы ведут себя по мнению Рамбама, который был сефардом, а сефарды ведут себя по мнению Тосафот, которые были ашкеназами. Вот.
Еще один момент. Я хочу просто выяснить. Значит, по какому мнению мы сейчас идем?
Мы идем по мнению, мы как ашкеназии, мы идем по мнению Рамбама, что каждый человек, не только вся семья должна зажигать, на всю семью мы зажигаем 1, 2, 3, 4 свечи, а мы каждый член семьи зажигает каждый день зажигает свои ханукальные свечи. Вопрос Гидора по отношению к зажиганию ханукальных свечей вызвал интересный спор. Что, если человек зажигал ханукальные, у него были обычные ханукальные свечи, то есть восковые, например, и он приобрел оливковое масло? Должен ли он оставить восковые свечи и зажигать заново оливковым маслом, либо он не обязан это делать? То есть это идея, то есть поскольку есть понятие гидур, то есть самое лучшее исполнение заповеди это зажигание миноры с оливковым маслом, и все остальное это в случае, если оливкового масла нету. То есть что, если у человека изначально были свечки, которые не были самыми лучшими, и потом у него возникли свечи, возможности зажечь минору оливковым маслом. То есть по ходу занятий заповеди ему попало масло, и он может исполнить заповедь гораздо лучшим образом. Должен ли он оставить первые и заниматься и зажигать масло по ходу? Получается, что если он бросит первые свои свечки, это будет как пренебрежение. Этот вопрос нашел выражение в Хануке. Там написано, что тот, кто приклеил к стене своего дома восковые свечи, и по ходу дела ему попало оливковое масло, на какое из них он должен благословлять? В книге Шайлос Тшувот Швус Яаков доказывается из различных мест в Талмуде, что человек не должен пренебрегать первой заповедью, которую он начал, он должен закончить. Однако другой, он пишет, что другой из больших раввинов, Хахам Цви, Раби Цви Ашкенази, доказывает, что на самом деле это не так. И доказывает, что на самом деле он, да, должен оставить свои восковые свечи и зажигать свечи из оливкового масла. Галаха идет по мнению Хахам Цви. То есть закон постановлен, что если такое произошло, то человек на самом деле должен зажигать свечи из оливкового масла. В заключение этого отрывка, который я хочу прочитать непосредственно из Рав Зевина, он пишет, что в настоящий момент произошли некоторые изменения по поводу зажигания ханукальных свечей. Первое – это относится к месту зажигания ханукальных свечей. Второе – относится ко времени зажигания ханукальных свечей. Место, подобающее зажиганию ханукальных свечей, по закону Талмуда, это выход из дома, находящийся снаружи. То есть только часть дома, собственности человека, которая выходит на общественное владение. И более того, если по закону дом был открыт во двор, а двор был открыт в общественное владение, то человек зажигает свечи не у выхода из дома, а из выхода из двора. То есть непосредственно на том входе или выходе из своего владения, которое открыто на общественное владение. И он зажигает на расстоянии тефах одного кулака, близкого входу. Однако в настоящее время мы зажигаем все внутри. И нету, это незаметно для людей, находящихся на улице вообще. Поэтому мы не должны опасаться, чтобы это было на расстоянии тефаха, кулака рядом с входом, то есть по закону. Тем не менее, обычай, да, зажигать на расстоянии тефаха от входа, так как это было тогда. То есть, на самом деле, почему это произошло? Потому что был период гонений на евреев. Это было в опасность для жизни зажигать на улице. И понятно, что никакая заповедь не стоит выше, чем жизнь евреев. Поэтому из этого обычая зажигать как бы на том, чтобы это было на улице, перешло к тому, что мы зажигаем это внутри. То есть, по идее, как бы на столе даже можно зажечь. То есть, поэтому эта деталь как бы потеряла свой смысл как обязательство, но сохранилась только как обычай. То есть, мы все равно ставим минору рядом с входом в самом доме. То есть. Другой момент – это время зажигания ханукальных свечей. Это с момента, когда заходит солнце, пока люди не уходят с рынка. Это примерно полчаса. Причина для того, что был пирсум нес, то есть распространение чуда для людей, которые ходят по улице. Тем не менее, Раби Ицхак считает, что сейчас не нужно опасаться, когда зажигать, потому что для нас все равно незаметно это. То есть мы зажигаем как бы для домашних в настоящее время. Мы зажигаем внутри. Тем не менее, хорошо остерегаться, чтобы это было в это время. То есть два момента, как бы, которые имели силу в момент Талмуда, это где зажигать и когда зажигать, из-за того, что в результате вот этих исторических гонений на евреев как бы мы стали зажигать свечи внутри дома, то также эти две детали, они не имеют теперь галахической силы, а сохранились только в плане обычая, который мы делаем. Есть еще одна важная деталь, что написано, что мезуза, Талмуд говорит, с правой стороны, а ханукальная свеча с левой. В Шелтот добавляется еще, что хозяин дома, укутанный в талит, между ними. То есть, как бы человек полностью окружен заповедями. Это является частью закона, связанного с местом ханукальной свечи. Поэтому тот тефах, то есть кулак, близкий входом, должен быть с левой стороны от входа. Если нету мезузы, тогда минору зажигают справа. В синагоге зажигают минору на южной стороне. Почему? Потому что основа зажигания миноры в синагоге, она не является частью закона, а является древним обычаем. В книге Шиблей-Лекет, например, написано, что то, что мы принято сейчас зажигать свечи в синагоге, мы не знаем источник, откуда и ветвь, откуда вышел этот обычай. Мой учитель Раби Игуда говорил, что он вообще не зажигал свечи в синагоге, чтобы не говорить на это благословение. Итак, я считаю, что поскольку каждый зажигает дом у себя, то не нужно зажигать свечи в синагоге. То есть это считал этот автор этой книги. Однако в другой книге, которая называется «Амангик», написано, то есть автор книги Шиблей-Лекет, один из ранних как бы еврейских авторитетов, считал, что он не знает, откуда вытек этот обычай зажигать свечи в синагоге. То есть нигде в Талмуде не написано об этой идее. Тем не менее, в Сефер Амангик пишет, что принято, что поскольку это чудо произошло в храме, то мы делаем это также в малом храме в изгнании, распространении чуда, потому что все там собираются. То есть это причина, почему мы делаем в синагоге. Бет Йосеф написал другую причину, что это делается за гостей, у которых нету дома, где зажигать свечи. И Кольбо написал, что принято зажигать свечи в синагоге для того, чтобы исполнить эту обязанность для тех, кто не знает, как их зажигать, или тот, кто не расторопен в исполнении этой заповеди. Поэтому, потому что также это гидур этой заповеди, распространение чуда и память о храме. Ревош написал, что обычай зажигать в синагоге – это древний обычай, это распространение чуда. Поскольку мы не можем исполнить заповедь как положено, каждый зажигает сейчас на выходе из своего дома снаружи, поскольку власть народов сильна над нами. И поэтому мы это можем делать в синагоге. То есть как бы в синагоге, по крайней мере, есть распространение чуда больше, чем при обычном зажигании. И мы говорим на это благословение, подобно тому, как мы говорим благословение на Галель, которое читает в Рош Ходеш, несмотря на то, что это обычай. То есть есть вопрос, как бы есть понятие, что мы говорим в благословении. Мы говорим, который заповедовал нам зажигать свечи Хануки. Правильно? Галель на Ханука. Где заповедовал? Заповедь была зажигать на выходе из дома, ну, по крайней мере, в доме. В синагоге не было никогда заповеди зажигать. То есть, как же мы можем говорить благословение на зажигание свечей в синагоге? В первый взгляд, нельзя броху говорить. То есть, это только Мингак. Он пишет, что так же, как мы говорим, то есть, чтение Галели. В Рош Ходеш это Мингак, это обычай. В Рош Ходеш, то есть, тем не менее, мы, да, говорим браху на чтение Галеля в Рош Ходеш, несмотря на то, что это только мингак обычай. Поэтому мы также говорим браху на зажигание свечей в синагоге, несмотря на то, что это только обычай. Тем не менее, в этом зажигании в синагоге человек не исполняет заповедь, и он должен вернуться и зажечь после этого у себя свечи дома. Интересно, что в Мишне Брури приводится, то есть это тот отрывок, который мне казался интересным непосредственно из Мишны Брури, то есть приводится большое обсуждение по поводу того, что поскольку зажигание свечей в синагоге – это идея ее персумы Ниса, Мишна Брура приводит спор еврейской литературе по поводу приводит спор в еврейской литературе по поводу зажигания как я говорил, я хочу прочитать один из отрывков, который, по крайней мере, я хотел рассмотреть больше из законов, которые непосредственно как бы относятся, деталей законов, которые сформулированы в Шулхан Арухе. И поскольку у нас нет Шулхан Аруха Альтер-Ребе на законы праздника Ханука, то в Хабаде Ребе об этом говорил, мы учим законы Ханука в книге Мишна Брура. Я хотел рассмотреть больше как бы части законов, которые приводятся в Мишне Брури, но по крайней мере, поскольку у нас времени так много сегодня, я хочу еще рассмотреть идеи Хануки, как они приводятся в каббалистических книгах, то я хочу рассмотреть один из отрывков, который относится к концепции персумы Ниса, распространения чуда, как его объясняет автор Мишны Брури. В разделе Таф Рейш Айн Алиф, это 671 раздел Шулхан Аруха, в 7 Галахе обсуждается зажигание свечей в синагоге. Как раз это то, о чем мы говорили в настоящий момент. Здесь, в частности, говорится, что в синагоге зажигают свечи на южной стороне. И зажигают это для распространения, благословляют для распространения чуда. Человек не исполняет заповедь зажигания ханукальных свечей свечами, которые зажигают в синагоге, это добавляет Рамо. Ему нужно вернуться и зажигать дома. Принято зажигать свечи в синагоге между Минха и Маривом. И есть те, у которых принято, это все слова Рамо, то есть это Раби Моше Эсерлес, добавление к словам Бейт Йосефа. Есть обычай зажигать в канун субботы перед Минхой. Так пишет Кольбо и Авудраам. Однако, если хотят торопиться и молиться после того, как благословил Шац, ведущий молитву, зажег один из них, то может шамыш зажечь, то есть один, как бы один из них, то есть если они торопятся и хотят молиться, то, соответственно, один может зажечь одну свечку, и шамыш может зажечь все остальные, а шац может молиться. То есть как бы не обязательно, чтобы все свечки зажег один человек. То есть все понятно, что в канун субботы очень мало времени. Почему-то, что свечки нужно зажечь в определенное время. Что если торопится, соответственно, как говорится, в таком случае может зажечь свечку одну, один человек. И шамыш, служка, может зажечь все остальные, и они как бы уже могут продолжать молиться. Здесь теперь в комментарии Мишны Бруры пишет, написано, что принято зажигать перед Минхой. Он пишет, что так написал Рашаль, Раби Шломо Лурия. Однако в Дарки Мойше, это комментарий самого Рамо на Тур, написал, что это не является нашим обычаем, что а также в канун субботы в синагоге мы зажигаем между Минхой и Маревом, когда там собираются люди, и в этом есть распространение чуда. То есть понятно, что если зажигать до Минхи, то там меньше людей в синагоге. То есть поэтому зажигают, он написал, что это мнение Рашаля, который написал, что зажигают до Минхи. А мнение Рамо, что даже в канун субботы тоже зажигают. То есть в книге Дарки Мойши зажигают между Минхой и Маревом. Это есть распространение чуда. Однако, если все задерживаются, и еще не собрался Миньян в синагоге, и как бы до того, как осветится день, то есть он не должен ждать, а может благословить и зажечь сразу до Минхи. Что несмотря на это, что все равно есть распространение чуда, когда потом придут люди и увидят свечи. То есть получается, как бы в чем распространение чуда? Чудо в том, что мы должны зажечь, когда присутствуют люди. Почему? Потому что сама митцва выражается в зажигании свечей. Либо распространение чуда, что люди увидят горящую минору. То есть он пишет, что как бы получается, что распространение чуда будет в самом том факте, что когда люди придут, они увидят горящую минору, это уже будет распространением чуда. Комментарии Биур Галаха, объяснение Галахи, он пишет, что смотри то, что написано в Мишне Бруре, от имени Даркей Мойше какой обычай. Что тем не менее есть распространение чуда, когда придут туда люди. Это так это написал Маген Авраам. Тем не менее, в книге Морек Ция, и это приводит автор книги Шарей Чува, он спорит с этим, что поскольку то, что мы зажигаем свечи в синагоге, то есть до этого мы читали Рав Зевина, то есть вся идея зажигания свечей в синагоге, для чего? Для того, чтобы распространять чудо, требуется, чтобы была община, 10 человек во время зажигания. Что любое распространение чуда недостаточно, когда нету 10 человек. И он приводит доказательства. То есть из Талмуда, где Шмуэль говорит Рав Йехуде, иди и приведи 10 человек и скажи перед ним такой-то закон. То есть мы видим, он говорит, что для распространения требуется община. Община не может быть меньше 10 человек. Поскольку каждый человек в отдельности исполняет эту заповедь у себя дома. И вся идея зажигания свечей в синагоге – это именно для того, чтобы это делалось в общине. Однако, если времени не хватает, то на самом деле не надо отменять зажигание, но нужно зажечь без благословения. То есть это он так считает. Автор этой книги Морек Ция, что если зажигают свечи в синагоге и 10 человек нету, то благословения говорить не надо. На мой взгляд, пишет автор Мишны Брура, распространение чуда Ханукки не зависит самим зажиганием. То есть Илон Кипр это похоже на то, что написано в Талмуде. Нер Ханука и Кидуш Айом. То есть он приводит доказательства, почему это так. Нер Ханука и Кидуш, который делается днем. Нер Ханука днее. Почему? Потому что в ней есть Пирсум и Ниса, распространение чуда. И никто не говорит, что это именно тогда, когда есть 10 человек во время зажигания. Из этого следует, что само зажигание, которое мы делаем, которое заповедовали мудрецы еврейскому народу, оно связано с распространением чуда. То есть, как бы сам факт зажигания – это распространение чуда. И несмотря на то, что это зажигание в синагоге, это не следует из постановления мудрецов, а это обычай, который был принят у евреев для того, чтобы распространять чудо публично, как пишут поским законодатели. Тем не менее, посредством этого распространится чудо, когда потом община соберется в синагоге и увидит свечи, миноры, которые горят, как написал Маген Авраам. То есть это так, как он объясняет. То есть в Хануку, то есть его главная идея, что распространение чуда как бы есть в самом зажигании, плюс как бы, то есть неважно, сколько будет человек, тоже дальше, если как бы человек один зажигает свечи в синагоге, несмотря на то, что в этот момент нету 10 человек, а вся идея зажигания свечей в синагоге это для распространения чуда, для большого количества людей, он все равно должен говорить браху, потому что это будет тогда, когда люди туда придут. То есть неважно, что в момент самого зажигания их там нету. Подобно этому взгляду можно привести доказательство из того, что написано в книге Раби Довида Удрама, причина, которая написана в Талмуде, что тот, кто видит ханукальную свечку, должен благословлять. И ни в какой другой заповеди не постановлено специальное благословение на то, что человек видит мицву. То есть есть единственная мицблаха на то, что человек видит заповедь. Это относится к свечам Хануки. Нет никакой другой мицвы, где человек должен говорить браху на то, что он видит мицву. Есть браху на то, что человек исполняет мицву. Единственная браха, постановленная на то, что человек видит мицву, связана со свечами Хануки. И объясняет почему. Потому что это связано с распространением чуда. То есть это связано с распространением чуда, даже понятно, что там это кто один человек только. Подобно этому написали Тосафот в трактате Сука, что потому что есть люди, у которых нету дома, и в их руках нету возможности исполнить эту заповедь. То есть получается, что несмотря на то, что этот человек не присутствовал во время зажигания, а только увидел это, все равно это называется персуманес. То есть в чем персуманес? А даже не в самом зажигании, то есть какая его идея, что персуманес не в самом факте зажигания, а потом в том, что горящие свечи будут видеть другие люди. То есть вот эта браха, которая есть на эту мицву, которой нет в других заповедях, то это из-за персуманеса, из-за распространения чуда. То есть поэтому это доказательство на то, что персуманес не связан с моментом зажигания, а связан потом с тем, что свечи будут видны, когда они будут гореть. То же самое в данном случае, когда придет община в синагогу, видит горящие свечи, нету большего распространения чуда, чем это. Соответственно, это то, что говорит Мишна Брура, и поэтому он постанавливает, что следует зажигать свечи с брахой, и есть на кого полагаться в этом случае. То есть это его постановление. То есть, наверное, хотел больше прочитать из этой книги, но ограничимся этим его объяснением, то есть детали зажигания свечей в синагоге, которая как бы особо актуальна в канун субботы. Что человек, который зажигает свечи в синагоге, даже если он зажигает их один, он тоже должен говорить браху на зажигание свечей. Сделаем здесь паузу. В 10-м томе Ликутей Сихарис Рэбе разбирает мнение Рамбама детально. это то, о чем я упомянул раньше, что есть мнение Рамбама, который считает, что, во-первых, он две вещи. Во-первых, он связывает Хануку с победой над греками. И второй момент, он считает, что в Хануку есть также обязанность веселиться. Рэби приводит в начале этой беседы отрывок из трактата «Шаббат» и пишет то, что пишет Тур от имени Раби Мейера из Ротенбурга, что те трапезы, которые делают в этот праздник, они являются трапезами ршут, как бы то, что человек делает сам, потому что сам праздник Ханука был установлен для прославления Всевышнего, а не для веселья. Однако Рамбам написал, что постановили мудрецы того поколения, чтобы эти 8 дней, начало которых 25-го кислева, являлись это днями веселья и прославления. И Марашал пишет, Раби Шлома Лури пишет, что по мнению Рамбама, эти трапезы, которые делают в Хануку, на самом деле являются трапезой заповеди. На первый взгляд Рэби говорит, что в Талмуде написано, что праздник был установлен для прославления Всевышнего, для благодарения. Соответственно, откуда Рамбам берет эту идею, что это время праздника? И Рэби объясняет, делает ударение на второй момент, то, что Рамбам, в отличие от Талмуда, делает также ударение на то, что Ханука связана с победой над греками. Для того, чтобы это объяснить, Рэби говорит, что известен вопрос, в котором спрашивается, что как могло быть основа чуда, которое было, как мог быть праздник установлен в связи с чудом свечей, если основа праздника была победа в войне, многие над малыми над многими, то, что отдал многих в руки малых, и сильных в руки слабых. Почему же Талмуд говорит, что праздник Ханука был установлен не из-за победы и спасения евреев от греков, а из-за чуда, которое было с маслом? Получается, как из второстепенного сделали основу. Что было основой праздника? Победа. Почему же сделали празднованием основу зажигания свечей? Соответственно, Рэби говорит, что именно из-за всей сложности этого вопроса Рамбам и считает, что на самом деле Ханука, вопрос, который Брайта спрашивает, что такое Ханука, это не вопрос на то, почему, на какое чудо установлен этот праздник, а это вопрос, который должен объяснить, почему этот праздник связан с обязанностью прославления и благодарения Всевышнего. Потому что, то есть это главный вопрос, что такое Ханука, это то, как Рэби объясняет. То есть откуда Рамбам это берет, уж на самом деле непонятно объяснение Талмуда, как все празднование может быть связано только с чудом ханукальных этих свечей. Ведь главное чудо это была победа. Поэтому Рамбам объясняет, что когда Талмуд спрашивает, что такое Ханука, это не вопрос по сути самого праздника. Это вопрос только по отношению к некоторой детали праздника. Какой детали, что празднование Хануки связано с прославлением Всевышнего. Но сам праздник, по мнению Рамбама, был установлен также без этого чуда. Только ради из одной победы, которая была одержана. И это было по этой причине днем веселья. А то, что сказали, что такое Ханука, это по отношению только к детали, которые упоминает Талмуд. Поэтому только после того, как Рамбам объясняет подробно детали Хануки, он заканчивает и почему установили мудрецы дни, то есть и по этому причине установили мудрецы днями веселья и прославления, потому что было два вида событий, два вида чудес. В соответствии с первым чудом, победа в войне, праздник Хануки – это время веселья. С вторым чудом, чудом Ханука свечей в храме – это время прославления. То есть время веселья, поскольку это связано с освобождением. Когда вернулось, Рамбам пишет, царство к Израилю. В то время как время прославления в основном из-за чуда, которое было с маслом найденным. И более того, два этих события Рамбам разделил на два закона. Что два этих события, первая победа в войне и второе чудо, которое было с маслом, Рамбам разделил на два разных закона. Известно, что разделение законов Рамбаме, оно само по себе имеет галахическое значение. Почему? Потому что два этих закона, они говорят о разных понятиях. Первый говорит о том, что Ханука – это дни время веселья. И второе, что это время непрославления. Соответственно, понятно, что Рамбам, он не может придумать закон сам по себе, причину сам по себе. И, возможно, основание мнения Рамбама берется либо из благословения на чудеса, которые мы читаем в молитве. Там не упоминается ничего про ханукальные свечи, как мы уже говорили до этого. Либо из Мидраша, который об этом говорит. Причина этого разделения понятна. Почему? Потому что веселье имеет отношение к телу человека. Веселье связано с мясом и с вином. В отличие от этого, галель связано с как бы состоянием сердца человека. То, что человек выражает как бы свое служение Всевышнему тем, что он его прославляет. Поэтому спасение Израиля от греков, когда они как бы протянули свои руки к еврейской собственности и преследовали их, и так далее, как бы освобождение, которое выразилось в том, что царство вернулось еврейскому народу, в основном относится к телу евреев. Поэтому постановление, связанное с этим, имеет отношение также к телу, это время веселья. В отличие от этого, чудо с маслом, то, что зажгли свечи Мараха, то есть Рэби здесь выделяет эти слова Рамбама и ссылается на Рогачевера, который объясняет, Рогачевер объясняет, почему Рамбам написал именно свечи Мараха, то есть свечи, которые как бы разложены, расставлены. Там Рамбам, то, что Рогачевер объясняет, что это идет речь, слово Мараха относится именно к западной свече, которую можно было зажигать только коину, то есть в отличие от других свечей, которые мог зажигать любой человек, западную свечу мог зажигать только коин. Почему? Потому что западную свечу зажигали первой, ее зажигали от жертвенника. Жертвеннику нельзя было подходить никому, кроме коинов, то есть поэтому западную свечу мог зажечь только коин. И более того, Рогачевер объясняет, что в то время вообще не было ханукии. То есть не ханукии, в то время вообще не было миноры в храме. И он объясняет, что в то время на самом деле зажигали только одну свечу вообще. Все он там дает объяснение, то есть Рэби поэтому ссылается на Рогачевера, объясняет, что даже вот это слово «мараха», которое Рэби Рамбам пишет здесь, она имеет особое значение, то есть подчеркивает величие этого как бы духовного чуда, которое было. То есть, поскольку это духовное освобождение, из-за этого постановили галель. Рэби подчеркивает, что это объяснение, которое приводит Рамбам, что Ханука не связана только с чудом масла. Оно также следует из другого комментатора, то есть из решением, это Раби Мордехай. То есть, соответственно, его... Это комментарий Мордехай, это не Раби Мордехай, его звали Мордехай, вообще его звали Раби Гилель Ашкенази, автор этой книги. Он пишет, что в Мегилат Таанит сказано, что этот праздник установлен за счет, как бы получая название, за счет обновления жертвенника. И так написано в Мидраш Раба на Паршу Габа Алосха. А здесь говорится, что его установили из-за чуда со свечами. Он говорит, что из-за первого события его установили как время пира и веселья, однако то, что его установили для того, чтобы прославлять Всевышнего, благодарить Всевышнего, это из-за чуда. То есть мы видим, что Рэби приводит, что подобный взгляд, что есть две детали в этом празднике, то есть то, что в этом празднике есть веселье и прославление Всевышнего, две части, находится он не только в объяснении Рамбама, а также в объяснении в книге Мордхи, то есть Раби Гилеля Ашкенази, он тоже так же объясняет, но разница только между ним и Рамбамом заключается в том, что Рамбам объясняет, что часть веселья в Хануку связана с победой, а он объясняет, что часть веселья в Хануку связана с обновлением жертвенника. Но и тот, и другой дают одинаковое объяснение в том, что в Хануке есть два момента. Первый момент, что Ханука на самом деле сам праздник установлен не только из-за зажигания свечи, не с чудо с свечами. Его есть еще одна причина, и оттуда берется как... что и без свечей. Но вот эта деталь в Хануке, что Ханука празднуется чтением Галеля и прославлением Всевышнего, это о чем говорит Талмуд на самом деле, и это связано с чудом, которое произошло с ханукальными свечами. Тем не менее, что поскольку Бейт Йосеф руководствовался принципом, что когда есть спор трех, когда три есть авторитета, Риф, Раби Ицхак Аль-Фаси, Рамбам и Рош, он руководствовался принципом, что если двое из них согласны и один не согласен, то он идет по большинству. В данном случае и Риф, и Рош считали, что Ханука не является временем веселья. Только Рамбам так считал. Поэтому Бейс Йосеф в Шулхан Арухе не постановил галаху по мнению Рамбама, что Ханука является временем веселья. Здесь Рэбби в примечании к своей беседе, Рэбби здесь говорит еще одну интересную деталь, что разница, то есть нам известно объяснение, которое давал Лавуш, мы это читали уже, разница между праздником Пурим и праздником Ханука. То есть Лавуш считает, что праздник Ханука было посягание именно на духовную часть жизни евреев, в отличие от Пурима. В то время, как по мнению Рамбама, в праздник Ханука было также то, что они как бы протянули руки к еврейской собственности и преследовали их. И Всевышний спас от них. То есть по объяснению Рамбама, Ханука также имеет отношение к физическому спасению. То есть в чем же спор? То есть как бы понятно, что спор не может быть по сути. То есть не может быть спор между Рамбамом и Лавуш по сути. Было ли в Хануку как бы физическое преследование евреев, или вся идея Хануки это было чисто как бы духовное спасение. Поэтому Рэбби объясняет, что на самом деле спор как бы заключается в идее понимания этого как бы чуда. Почему? Потому что то, что греки, даже по мнению Рамбама, преследовали физически евреев, это было следствием их духовных гонений. То есть как бы физическое вмешательство в жизнь евреев, то есть посягательство на их собственность и другие преследования, они не были первопричиной, они были следствием как бы вмешательства в духовную жизнь. Соответственно, вопрос, как бы спор между Рамбамом и Лавуш заключается в том, можно ли устанавливать веселье на спасение от физических, как бы, от физических проблем, если они не были первопричиной как таковой, а они были только следствием духовных гонений. То есть это как бы спор между ними. То есть Рамбам считает, что как бы поскольку были преследования евреев, то есть поскольку греки в мир как бы посягали на еврейскую собственность, поскольку жизнь евреев была под опасностью и так далее, это само по себе может быть причиной, и как бы потом произошла победа, это само по себе может быть отдельной самостоятельной причиной для праздника. В то время как Лавуш, который объяснял разницу между Пуримом и Ханукой в том, что в Пурим было физическое спасение, а в Хануку духовное, он считает, что как бы все как бы проблемы евреев на уровне как бы их существования финансового, национального и так далее, они не вытекали сами, то есть как бы они были первопричиной всего того времени, они были только следствием из духовного преследования духовного евреев. И поэтому эта сторона чуда не может быть причиной для празднования, поскольку это только следствие. Из-за этого не должны были бы устанавливать празднование Хануки специальным образом. Это так Рэбби объясняет спор между ними. Это одна вещь. То есть это то, как Рэбби объясняет это в 10 томе. В 30 томе Ликутей Сихас с Рэбби опять рассматривает эту идею Рамбама. Более того, он приводит как бы еще одно мнение, что между Рамбамом и Рабби Менахемом Мейри есть спор по поводу того, когда была победа. Победа была 24 числа или победа была 25 числа. То есть, по мнению Рамбама, победа была 25 числа Кислев. В то время как, по мнению Мейри, и также это мнение Алтеребе, его комментарии в Ликутей Торе, победа в Хануку была 24 числа, а непосредственно как бы чудо с минорой было 25-го. То есть Рэбби объясняет, что на самом деле разделение их в этой детали, оно также связано с их разделением по поводу понимания Хануки, что это Ханука, это время веселья или нет. То есть, и он это объясняет здесь так, что главная идея их спора заключается в том, что было сутью победы. То есть, Рэбби еще раз возвращается к этому мнению Рамбама, и он объясняет, что спор их заключается в понимании, что такое была победа над греками. Это была подготовка к чуду, которое произошло в храме с минорой, либо это было чудо, равносильное по своему статусу чуду с минорой в храме. Соответственно, по мнению Мейри, который считает, что победа в войне над греками, это не было чудом самостоятельным. Это было только подготовкой к чуду в храме с минорой. То поскольку у него есть статус только подготовки, то это событие не может быть причиной для установления праздника. И поэтому, по его мнению, победа в войне была 24 числа, в то время как 25-го было чудо с минорой, поэтому мы это празднуем. В то время, по мнению Рамбама, который считает, что победа в войне, это да, имеет статус самостоятельного чуда, которое достойно празднования, поэтому он считает, что это чудо и чудо зажигания свечей произошло в один и тот же день, 25 числа месяца Кислев. Рэбби здесь дает еще более, то есть очень много глубоких деталей Рэбби здесь объясняет, потом объясняет это с духовной точки зрения. По мнению Рамбама получается, что как бы, по мнению Рамбама, есть три вида праздников. То есть праздник Пурим, где победа была в один день, и праздник был установлен в другой. Есть праздник Ханука, где победа была и чудо было в один день, но они были в разные времена дня. Есть праздник Песах, где чудо и праздник сам, как бы они были в один момент. То есть праздник Песах, как бы разрушение Египта, то есть в первый момент исхода, и чудо для евреев произошли в один и тот же момент. Рэбби объясняет, как бы, что это разные ступени в служении человека Всевышнему. То есть, по мнению Рамбы, получается как бы такая градация Пурим, Ханука и Песах. Рэбби дает этому объяснение. То есть, видим, что как бы этот момент в Рамбаме, который, как бы, видишь, что он как бы является интересным с точки зрения Галахи, что он пишет как бы особую причину. Вот, то есть, есть первые не три детали. Время, которое Рамбам объясняет, когда это произошло. Да, он пишет, что победа была 25 числа. В то время как многие другие авторитеты считают, что было 24-го. Второе, он пишет, что чудо само, как бы сам праздник связан именно с победой над греками. А с хана, зажигание свечей, связана деталь празднования. Это зажигание, это благодарение Всевышнего. И третье, это то, что следует из этого, что Рамбам считает, что Ханука – это время веселья. То есть то, что не является для нас галахой, а только является некоторым обычаем, что мы увеличиваем в праздник Ханука в трапезах. И есть разные объяснения, почему мы это делаем. Вот это как бы наша галахическая часть, потому что следующая часть, которая пишет Шло по поводу Хануки. В книге Шнейлухот Абрит приводится каббалистическое объяснение того, что мы делаем в праздник Ханука. Шло пишет, что ученики Аризаля объясняют, что 8 дней Хануки Сфира Малхут получает свой свет от категории год, то есть сфиры год самой по себе, не посредством сферот малого лика, как это происходит в будние дни. Соответственно, он объясняет здесь, что в будние дни, то есть категория Якова и Рахель, это Нецех и Год, то есть поскольку категория Год была не исправлена, как написано, «Годи нихпах алай ле машхит», то есть моя, как бы, мое сияние, мой блеск перевернулся на меня и стал как бы мне уничтожением. Это Даниэль сказал. Годи нихпах алай ле машхит. То есть слово год превращается в слово дава. Дава — это как бы печаль, траур, если переставить буквы. А Нецех был исправлен во времена Шмуэля, когда сказано «Нецех Исраэль лой шакер». Поэтому Малхут получает свой свет год через Нецех, через категорию малого лика. Однако Мататияу, сын Йоханана, исправил категорию год в эти дни, поэтому Малхут может получать свет год, как бы свое вот это сияние, сама от этой сферы, не через более высокие уровни. Поэтому мы говорим благословение Алянисим на чудеса, в благословении Модим, благодарны мы тебе, Модим Анахнулах, что это благословение соответствует сфере год. Ты также должен знать, что есть три вида единений, которые соответствуют. Одно соответствует сферам Нецехот и Исот. То есть это соединение соответствует соединению имен Юдке и Вавке имени Адной. То есть второе соединение на уровне, когда Малхут поднимается до более высоких сферот Хесед, до более высоких сферот, тогда это соединение Юдке и Вавке и Элыким. Иногда она поднимается до уровня Кетер, и тогда это соединение Юдке и Вавке имени Алиф Кей Юдкей. То есть эти все имена, если мы сложим вместе, получится слово Нер. То есть если мы сложим три как бы, вида этих имен Всевышнего соединения, то есть это как бы соединение между Малхут и сферами малого лика на трех разных уровнях, оно соответствует сочетаниям вот этих имен Всевышнего. Если мы сложим все эти имена Всевышнего вместе, то получится числовое значение 250. В Хануку это соответствует уровню Нецеха, Гота и Сот только. И мы раскрываем как бы в Хануку, то есть свет, из более двух высоких уровней для того, чтобы сделать Нер. То есть как бы что такое Нер? Нер — это когда все эти Ихудим вместе. То есть получается, что поскольку в Хануку саму Малхут находится на уровне год, то ей для того, чтобы подняться вверх, нужно достичь еще двух уровней. Тогда получается идея Нер, свечи. В Хануку, и это является каваной намерением при зажигании свечей, что человек должен иметь намерение, что он спускает ей свет зажигания. Почему? Потому что минора стоит выше трех кулаков, Что такое идея трех кулаков? Она должна от земли стоять по закону больше, чем три кулака. Должны свечки находиться и меньше 10. Почему выше 3? Потому по закону, потому что 3 это как земля. В соответствии с Каббалой он объясняет, что 3 имеется в виду 3 нижние сферы, это нецехот и сотн. Это ее как бы естественный уровень, поэтому она должна быть выше 3 кулаков. И ниже 10, потому что она не поднимается до самого верха, а мы раскрываем ей свет оттуда. Поэтому она должна находиться ниже 10 кулаков. И это ее место, как бы, это имеется в виду, что это как бы место сферы Малхут в Хануку. То есть выше 3, но ниже 10. И поэтому она получает свет от всех 10 сферот. Однако выше 10 ее нельзя ставить. И только в 10, в день субботний, она поднимается до уровня кетер, короны. И тогда ее там место. Тогда она называется Нер Шаббас, полноте своей. Поэтому, если человек не хватает денег купить свечку на субботу или на Хануку, он должен купить свечу на Хануку. Почему? Потому что посредством субботы, то есть свечу на субботу, извиняюсь. Почему? Потому что во время зажигания субботних свечей как бы Малхут поднимается до высшего уровня. А в то время как уровень свечи Хануки находится ниже. И свет ей приходит как бы от всех 10 сферот. И поэтому ее также нужно зажигать в канун субботы перед субботней свечой. Почему? Потому что мы должны поднимать этот уровень Малхут постепенно с одной ступени на другую. Однако, если человек зажег субботнюю свечу раньше, то получается, что как бы Малхус уже поднялась на высший уровень. И как он может после этого зажечь ханукальную свечу и как будто бы опустить ее на более низкий уровень посредством этого. Также ты должен знать, то мы зажигаем ханукальные свечи, когда заходит солнце, потому что это категория ночи. И тогда Малхут спускается в сотворенные миры для того, чтобы дать пропитание своему дому. Это то, что мы читаем, Хакна Росея, то есть она как бы кормит все миры. И тогда мы раскрываем ей этот свет, который у нее был наверху, до того, как она спустилась. И поскольку главный этот свет приходит из самого высшего уровня, то есть то это соединение букв имен Юдке и Вавке имени Алиф Кей Юдке, когда они заполнены как бы именами как бы Юд, то есть есть разные дополнения к имени Всевышнего, то это имеет числовое значение слова регель, нога. То есть регель это меньше, чем... То есть это числовое значение этих имен, когда они записываются. То есть каждая буква из этого имени, если ее записать полностью, то получится регель. Соответственно, поскольку этот свет может прийти ей только на короткое время, поэтому... Заповедь зажигания тоже длится короткое время. Это то, что написано в Талмуде, пока не закончится нога людей с рынка. Про это Талмуд говорит фразу. То есть почему нога, упоминается вот эту идею регель? Потому что нижние миры, то есть нога, то есть это имеется в виду рынок, это и есть нижние миры. Что значит, пока не закончится нога с рынка? То есть пока как бы не уйдут последняя стопа с рынка. Но Талмуд говорит, что текале регель минашук. То есть регель – это числовое значение соединения двух этих имен, когда они записаны через буквы «Юд» полностью. То есть имеется в виду, пока не закончится нога с рынка, имеется в виду, пока это... Раскрытие не исчезнет из нижних миров, которое как бы раскрывается там на короткое время. Потом Талмуд говорит, что само зажигание сделает мицву, а не... В Талмуде есть спор, что исполняет заповедь, зажигание или расположение миноры. Соответственно, Талмуд говорит, что зажигание делает мицву, и он объясняет почему. Потому что мы не поднимаем Малхут с ее места, а мы только раскрываем ей свет свыше, к месту, в котором она находится. И это есть идея зажигания. И что такое ганаха? Ганаха — это как бы если бы мы подняли. То есть все это образные идеи духовные. Но это как бы он объясняет, что ганаха имелось в виду, что мы бы как бы изменили положение Малхус в этот момент. В то время как идея зажигания — это то, что мы даем здесь свет с высших уровней. Поэтому также запрещено пользоваться светом, потому что этот свет необычайно святой, спускается до уровня, где находятся силы внешние, и мы опасаемся, чтобы они не получали доступ к этому свету, поэтому этим светом запрещено пользоваться. Намерения же брахи, которые говорят на зажигание ханукальных свечей, должно быть то, что к имени Всевышнего, что мы дополняем его с буквами Юд, то есть это выше и в Белословии, то есть это в имени Всевышнего. Второй момент, что слово «легадлик» – «зажигать» – нужно иметь в виду имена, которые имеют числовые значения 72, 63 и 45. Потому что если мы слово… Что это такое? Вообще за числа загадочные. 72, 63 и 45. Дело в том, что если четырехбуквенное имя Всевышнего, в котором есть четыре буквы, каждую букву записать полностью, то есть буква Юд, ее записать как Юд, Вав, Далит, буква Гей записать полностью, буква Вав записать полностью, и буква Гей последняя. То есть четыре вида этой записи. Буква Юд всегда пишется одинаково. Это Юд, Валев, Вав, Далит. То есть это всегда получается числовое значение 20. В то время как буква Гей может быть записана с буквы Алиф, тогда получается Гей Алиф — это 5, это 6. Буква Вав может быть записана с Алиф, это получается Вав Алиф Вав, это получается 13. И последняя буква Гей, Гей Алиф, получается тоже 6. То есть получается тогда вместе 45. Если это будет записано как гей-гей, вав и гей-гей, то есть тогда получится числовое значение 52. Это следующий вариант. То есть получается у нас есть ют, это 20, гей-гей. Это каждый из них будет 10, 10, это получается 40. И вав это 12, это получается 52. Потом есть, когда она пишется с Юд, то есть Гей Юд это 15, последний том Гей Юд еще 15, и Вав, это получается Вав, Юд, Вав, это у нас получается 22, то есть 30, 20, 22, получается 72. То есть последнее имя, оно получается 63, тоже дополнение. Все это как бы различные формы записания имени Всевышнего, четырехбуквенного полностью. Они дают различные числовые значения. Каждое из этих числовых значений соответствует определенной сферот. Каждый как бы из сферот. То есть считается, что имя, 7, имеющее числовое значение 72, соответствует сфере Хохма, 63 сфере Бина, 45 сферам Зо, малого лика и 52 сфере Малхут. То есть слово «легадлик» имеет числовое значение 72 плюс 63 плюс 45. То есть имеется в виду, что мы раскрываем в сфере Малхут свет этих трех имен. И за счет этого от нее исходит свет, и она становится свечой. В слове же «свеча» нужно иметь намерение на три этих соединения, которые упоминались до этого. И он дальше объясняет, как бы дает еще какие-то еще более такие объяснения, которые совершенно как бы тяжело понять, потому что это различные сочетания. имен Всевышнего. То есть эта идея, которую здесь описывает автор книги Шло, более подробно описывается в комментарии Цемах Цедека, в книге, которая называется «Дерех Мицватеха», «Заповедь ханукальных свечей».